Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о высказываниях Трампа о России и Украине, о скандалах вокруг конкурса «Интервидение» и о признании иноагентом за блогера Романа Алехина. Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, куда оба президента приехали на Генассамблею ООН. После этого он написал в соцсети Truth Social пост, в котором усомнился в военной и экономической мощи России, назвал ее «бумажным тигром» и отметил, что Украине, возможно, удастся отвоевать у России свои территории и даже пойти дальше. Это вызвало нешуточный переполох, отмечает политолог Георгий Чижов в интервью Александру Плющеву на канале Breakfast Show.
В самом деле удивительно, потому что как раз до сих пор Трамп высказывал сомнения в том, что Украина может эффективно противостоять России. И это главная вроде как была причина его недостаточной поддержки. Дело не в том, что он против Украины, а просто говорит, ну нереально же, да? Ну, да. Вы объективно слабее. Ну куда?
Козырей нет. Нет козырей.
Козырей нет. Точно. Хороших карт, да. По-моему, слово «козырь» он избегает, потому что это как раз его фамилия. Это Трамп по-английски. И тут вдруг такое. Причем он предложил Украине еще и пойти дальше своих границ, а чего Украина вообще-то никогда не планировала. Я об этом не говорил. Даже когда было наступление, контрнаступление в Курской области, речь шла о том, что это чисто тактический маневр, и не собирается Украина, не претендует ни на какую часть российской территории. И вот теперь такое. Я думаю, что в Кремле в шоке. Хотя понятно, что Трамп может поменять свою позицию. Видимо, удачно с ним Владимир Зеленский поговорил. Видимо, рассказал о ситуации на фронтах, о том, как фактически захлебнулось российское летнее наступление. Оно действительно захлебнулось, хотя сказать, что намного легче стало украинским военным нельзя. Россия продолжает давление, хоть и без особых успехов, но все равно не ослабевающее.
Об успехе украинской дипломатии со ссылкой на Wall Street Journal пишет украинский публицист Денис Казанский.
Сообщается, что до Трампа наконец удалось донести реальную картину событий на поле боя. Вместо российской версии о тотальном наступлении, которое невозможно остановить, было продемонстрировано, что Россия за последние годы продвинулась незначительно и очень высокой ценой. На этом фоне члены команды Трампа Кит Келлог и Майкл Уолтс убедили его занять более проукраинскую позицию и быть тверже с Россией.
В то же время Wall Street Journal отмечает, что Трамп по-прежнему отказывается давать добро на удары американским оружием вглубь российской территории. В этом свете пост Трампа можно трактовать и совсем иначе. Например, так, как журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Лично для меня общий смысл этого громадного твита заключается в том, что Трамп таким способом выкрикивает «Да провались оно пропадом». Как-то отстаньте от меня уже, я не хочу больше про это ничего знать, я не хочу больше ничего про это думать. Потому что если пытаться извлечь из этого какой-то смысл, то он заключается в том, что Трамп в очередной раз там говорит, что ну давайте вы как-то сами. Давайте вот вы, Европа, НАТО, вы будете кого-то там снабжать, если вам надо снабжать, помогать, если надо помогать. В общем, вы этим занимайтесь. А мы будем вам продавать оружие, а вы им распоряжайтесь как хотите. Заметим в скобках, что даже насчет «мы будем вам продавать оружие», что называется, это тоже не точно. Потому что за эту же неделю прошло целая серия сообщений о том, что снова Министерство обороны Соединенных Штатов и Трампская администрация накладывают разного рода ограничения на саму возможность приобретения в Соединенных Штатах некоторых критических видов вооружений, считая, что они самим Соединенным Штатам пригодятся. Прежде всего, речь идет о серьезных, мощных средствах ПВО, типа систем Патриот и так далее. Разговоры про то, помните, промелькнуло пару недель тому назад, что какое-то страшное количество дальнобойных ракет вдруг отправляется на Украину. Ничего не оправдалось, ничего не отправляется. Отправляются какие-то там 50 штук, остальные через несколько, сколько-то там еще через несколько месяцев, остальные до какого-то 28-го года. В общем, тоже кончилось это все в очередной раз пшиком.
До этого Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что США готовы ввести очень серьезный пакет пошлин против России, если то же самое сделает Евросоюз. И это тоже звучит как перекладывание ответственности на ЕС. Тем не менее, некоторые патриоты считают, что дело запахло керосином. Александр Дугин.
пост Трампа – резкий виток эскалации. Можно его просчитать как форму ухода в сторону, но можно и как прямой военный вызов России. Обе версии приемлемы. Третья мировая – вот она. После того, как будет первый обмен массированными ударами, включится Китай. И дальше уже держись. Такое впечатление, что западное общество к коллективному суициду человечества в целом готово. Дело очень серьезное.
Другие иронизируют над тем, как патриотичные каналы то превозносят Трампа, то проклинают. Игорь Дмитриев.
Внимание, патриоты и военкоры, срочно пролистайте ленту своего канала за прошедший год и найдите упоминание старого друга России Дональда Трампа. Удаляйте немедленно. В пятницу выйдет новый список иноагентов. После вчерашнего заявления любое упоминание его фамилии будет приравнено к экстремизму. Так что если где-то у вас остались посты про наш Дональд Фредович, человек, который нас понимает, или будем вместе миром управлять, готовьтесь. Скоро за это будут не лайки, а протоколы.
Есть ощущение, что разочарование Трампа в Путине уже не пройдет, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Тут важно не то, что Трамп изменил риторику по отношению к Украине. Важно то, что он изменил риторику по отношению к России. Потому что для Путина все же в этой войне важно не только то, помогает Трамп Украине или нет, а еще и то, насколько Путин является равным Трампу и другим мировым лидерам-игроком. Вспомните, как он уверенно себя вел на саммитах в Китае. И с представителем Китайской Народной Республики, и с премьер-министром Индии. Ведь президент Российской Федерации таким образом оказался единственным мировым лидером, который общается свободно и с президентом Соединенных Штатов, который приглашает его в Америку, и с представителем Китайской Народной Республики, который приглашает его в Китай. В то время как сами Си Цзиньпин и Трамп вынуждены встречаться на нейтральной территории, когда состоится визит президента Соединенных Штатов в Китай или представителя Китайской Народной Республики в Америку, мы до сих пор не знаем. С Индией тоже, как вы видите, очень непростые отношения. Даже до встречи с Зеленским Трамп обвинил Индию и Китай в том, что они спонсируют российско-украинскую войну. Что, разумеется, в Нью-Дели никто не хочет слышать и знать. Таким образом, Путин, если лишается этого статуса, он опять превращается во второразрядного игрока, а вопросы будущего мира обсуждаются на уровне Вашингтон-Пекин без всякого упоминания Москвы. Это то, что его не устраивает. Следующий момент, который его может не устраивать, это ожидание того, что вслед за риторикой может со временем смениться и политика.
Путин продемонстрировал Трампу свое бессилие, пишет публицист Игорь Эйдман.
Загадка резкого изменения позиции Трампа по отношению к России, которую он назвал «бумажным тигром», проста. Путин не оправдал надежд Трампа еще недавно, видимо, под влиянием российской агентуры в своем окружении, типа Виткофа, абсолютно уверенного, что Россия может быстро добиться успеха в войне против Украины. После этого Трамп собирался выскочить из кустов и заявить, что именно он установил мир и спас Украину от окончательного разгрома. А потом американский президент рассчитывал получить, наконец, вожделенную Нобелевскую премию мира. Поэтому Трамп и давал Путину постоянно то 2, то 3, то 5 недель отсрочки. Трамп ждал, что россияне за это время прорвут фронт и принудят Украину к капитуляции, которую он потом выдаст за мир, достигнутый благодаря его усилиям. Но Путин так и не смог добиться успеха на войне и разочаровал Трампа, который перестал, видимо, видеть в нем сильного человека, победителя, и стал относиться к нему как к неудачнику. Теперь Путину нужно доказать Трампу, что это не так, иначе тот больше не станет иметь с ним дела.
По мнению Эйдмана, это может подтолкнуть Путина к решительному рывку для того, чтобы добиться успехов на фронте. Например, к мобилизации, которую Кремль после первой неудачной попытки всеми силами избегает. Успеха все равно не будет, но попытка тотальной войны в случае продолжения путинского правления неизбежна. Такой вывод делает Игорь Эйдман. В патовой ситуации сейчас оказались все стороны этого переговорного процесса, комментирует политолог Кирилл Рогов в интервью Екатерине Катрикадзе на канале «Катрикадзе иностранных дел».
На самом деле мы сейчас видим, что ни у кого нет карт. У Трампа нет карт, у Зеленского нет карт и у Путина нет карт. Я думаю, что мы за эти 8 месяцев видели, что это как бы разговоры. 8 месяцев разговоров, и Трамп говорит то в одну сторону, то в другую сторону. И в общем, при том, что как бы он начинал с того, что вот он говорил, вот все эти стратегии до меня были неэффективны, и сейчас я какую-то эффективную стратегию вместо этого представлю и все решу, но 8 7 месяцев прошло, и мы видим, что Трамп либо не хочет в это вмешиваться всерьез, либо не может. И у него просто действительно нет карт, с которыми он может зайти. Сейчас самое важное – это все-таки тарифы, введенные против Индии. И вопрос, удержатся они или нет, и будут ли они работать. Потому что это ближайшая эффективная мера, которая может сыграть там, в силу даже не того, что ее Трамп ввел, а в силу динамики мировых рынков, прежде всего рынка нефти. И это может сыграть.
А пока россиянам предстоит оплачивать все увеличивающиеся военные расходы, как афористично отмечает Александр Кынев.
Назло Трампу ЕС нам повысят НДС.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В России с большой помпой прошел песенный конкурс «Интервидение», который пропаганда воспела как блистательное действо. При этом зрители в зал набирали за деньги – 6 тысяч рублей за 2 дня съемок. И мероприятие было сугубо пропагандистским, пишет Иван Смуров, автор репортажа в издании «Верстка».
Этот конкурс декларировался как парад культур, созданный для сохранения традиций, но сквозь это проглядывает реальная цель – создать наш ответ Евровидению, в котором Россия не участвует с 2022 года. В этом нет уважения к чужим культурам. Это видно, например, по шуткам организаторов на площадке. У меня сложилось ощущение, что многие артисты из других стран не понимают, что их используют для достижения политических целей.
Интервидение благословил лично Путин, а агентство ТАСС опубликовало заметку, где утверждалось, что его смотрели ни много ни мало 4 миллиарда зрителей, комментирует на своем канале Ксения Ларина.
Сам Путин встречал, не лично, конечно, а вот так в личном обращении, встречал это интервидение всех его звезд лично Владимир Владимирович Путин, где говорил о культурных связях, какие-то бессмысленные, какие-то пустые слова, но благословлял. А до этого была пресс-конференция, где выступали и Кириенко, и Лавров, и Эрнст. Все постарались. Вы же понимаете, это все было сделано уровня Олимпиады в Сочи. До такой степени требовалось, чтобы было все прям без сучка и задоринки. 4 миллиарда смотрели. Настолько их разобрало и разорвало, что они тут же стали рапортовать своему начальнику Путину и всему миру, что их смотрело 4 миллиарда зрителей по всему миру. Над этим это был первый хохот. Все хохотали ужасно, потому что, самые большие просмотры, где-то 1,5 миллиарда это были вот на таких соревнованиях типа чемпионата мира, или на концерте, по-моему, в Уэмбли был такая была большая цифра. 4 миллиарда, как шутили многие комментаторы, это совокупная цифра всех жителей, участников этого шоу «Интервидение», включая младенцев, слепых, глухих, стариков и собак, и кошек, всех. Конечно же, после этого смеха и насмешек ТАСС постарался исправить эту глупость и написал, было доступно 4 миллиардам зрителей по всему миру. Понятно.
4 миллиарда 200 миллионов человек – это ежедневная аудитория всех телезрителей Земли, то есть тех, у кого на планете есть доступ к какому-либо виду телевидения – кабельному, спутниковому и так далее, пишет Наташа Киселева. У нее же можно найти и самые едкие и остроумные рецензии на этот конкурс.
Сам концерт выглядел как фестиваль тоски по совку. Полина Гагарина и Дима Билан открывают вечер кавером «На заре» – песня 1987 года. Татьяна Куртукова в «Кокушнике» поет новый негласный российский гимн «Матушка-Земля, белая березонька». Пелагея тоже в национальном костюме исполняет «Течет река Волга» – песня 1962 года. Что у нас еще крутого в СССР? Космос, ну конечно. Клава Кока поет «Земля в иллюминаторе» 1983 года. Это песня «Моя ровесница». Алексей Воробьев и Аида Грифулина, внезапно решившая пожениться ради конкурса, поют «Эхо любви», хит 1977 года. В финале общий хор «Сансары» «Басты». Тут решили, видимо, побыть немного современными. Самой свежей песне здесь 38 лет. «Эхо любви» исполнилось 48, а «Волге» 62 года. Все эти песни из юности и молодости одного человека. Он выступил с речью в самом начале. «Покроется небо пылинками звезд» вышло, когда ему было 28. Это не конкурс, а молодильная ванна для одного зрителя. Музыка, которую он понимает и, скорее всего, любит, она забирает его из старости и дряхлости. Бюджет интервидения 750 миллионов рублей. Не такие большие деньги, чтобы на один вечер вернуть себе молодость, чтобы вернуть иллюзию своего величия и закрыть глаза на собственную ненужность и беспомощность. Возвращаясь к скандалам, один из них был связан с тем, что в Россию в последний момент отказался ехать певец из США Брэндон Ховард, о чем участие пропаганда уже успела раструбить. Вместо него спешно пригласили певицу Весси, но она так и не выступила. По официальной версии, ей якобы запретило выступать правительство Австралии, чьей гражданкой она является. Но на самом деле, возможно, организаторы испугались, потому что Весси оказалась квир-активисткой, комментирует Ринат Давлетгильдеев на канале «Разворот».
Конечно, говорят много о том, что это австралийцы не дали ей выступить, ну, что, мол, они запретили своей гражданке выходить на сцену. Но я думаю, что у них нет таких полномочий. Я подозреваю, что это, конечно, российские власти ее дисквалифицировали, когда вот этот скандал, ну, начал набирать обороты, потому что все то, что происходит после конкурса, мне кажется, не имеет никакого значения для людей, которые конкурс уже организовали. У них уже 4 миллиарда зрителей, там нормально все. А вот когда в разгаре финала появились публикации о том, что она является послом квир-организации довольно известные, там, что, и вот эти фотографии все в радугах. Вот мне кажется, что это стало одной из причин.
Победил в интервидении певец с номером, который вполне мог бы пройти и в конкурс Евровидения, отмечает журналист Алексей Остудин.
Все, что делается вопреки чему-то, всегда будет выглядеть вторично. Даже когда заявляется цель быть максимально непохожим на то, в пику чему это делается. Мой беглый взгляд на этот конкурс показал, что интервидение живет с оглядкой на евровидение, но проигрывает почти по всем показателям. Единственное, что выглядит на мировом уровне, это графика и общая упаковка эфира от Антона Ненашева. Как я и ожидал, главная проблема — найти хоть что-то, что может объединить столь разные страны. Евровидение при всем разнообразии европейских национальностей все же имеет общий культурный код. Интервидение тоже местами показывало то, что прекрасно бы смотрелось на сцене Евровидения. Прежде всего, номер победителя – певца из Вьетнама Дык Фука. Абсолютно евровидийный номер.
С вьетнамским певцом Дык Фуком вышел еще больше конфуз, чем с Весси, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
Организаторы, вероятно, выдохнули. Хорошо, что победил не кто-то из Европы, которой не было, а представитель дружественной страны Азии. Да еще и с такой культурно-национальной песни, просто мечта сторонников духовных скреп. Но не тут-то было. Во-первых, сама песня достаточно проблемная, на что обратили внимание некоторые люди, потому что она некоторым образом направлена против других партнеров России, а именно Китая. По крайней мере, говорится, что в этой песне повествуется об сопротивлении захватчика, и имеется в виду Китай. Но это ладно, полбеды, в конце концов, это додумка. Песня абстрактная, рандомная, на какой-то легенде, на эпосе основана. Можно отвертеться. Но была другая пикантная проблема. Интернет раскопал деталь о победителе. Оказалось, что Дык Фук у себя на родине не просто популярный певец, но и автор вирусного клипа «Больше, чем любовь». Этот клип выложили на YouTube в 2020 году, и он набрал свыше 125 миллионов просмотров. В нем показано несколько любовных историй. И в одной из них сам певец играет парня, влюбленного в другого парня. По ходу видео они вместе танцуют, обнимаются, улыбаются друг другу. Очевидная романтическая линия между двумя мужчинами. Да-да, вы не ослышались. Победитель конкурса традиционных ценностей прославился клипом про любовь между мужчинами. Это во время признания ЛГБТ-экстремизмом в России, что бы это ни значило. Картина маслом. На словах интервидения оплот традиционной морали и неприятия извращений. А на деле главный герой вечера – артист, который открыто показал однополую любовь в своем творчестве.
Знат авторы происходящим крайне недовольны. И не только из-за Дык Фука. Они не рады, что на войну таким образом тратится меньше денег. Телеграм-канал «Рио Катюша».
Они нам вообще нужны, такие проекты с такими кураторами, потому как у нашей воюющей армии до сих пор местами нет связи, и разработка нового антидронового ПВО следующего поколения могла бы идти быстрее, если деньги из саботажных распилочных проектов перераспределить на нужды фронта. Вообще, глядя на все это, вот лично я задаюсь вопросом, а так ли уж неправы были те, кто в свое время вводил и, главное, активно применял в нашей стране статью за вредительство и саботаж? Но нет, рассуждать на такие темы нельзя. Это же не скрепно. То ли дело дык-фук.
Вьетнамскому исполнителю еще повезло, что он мог уехать, иронизирует журналист Илья Шепелин.
Надеюсь, вьетнамец дык-фук успел уехать из России, а то гостеприимные организаторы еще упекут его за решетку за пропаганду нехороших ценностей. Не на такие призы он явно рассчитывал, но приз Z зрительских симпатий он уже заслужил.
О зетниках поговорим и в третьей части нашего подкаста. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». В прошлую пятницу все оппозиционные блогеры дружно взвыли от восторга. Иноагентом признали Z-блогера Романа Алехина. Кто это и как с ним такое приключилось, поясняет автор канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. В подкасте с Татьяной Фельгенгауэр «Ваня, не матерись».
Если у тебя большой канал, то ты хорошо и эффективно можешь заниматься волонтерством, то бишь фандрайзить, собирать деньги с подписчиков, закупать необходимое военным оборудование и, значит, его точечно отвозить. Роман Алехин помогал полку «Ахмат» с защищенной цифровой связью. Роман Алехин в Z-пространстве был известен не только тесной связью с полком «Ахмат», но и тем, что он один из, безусловно, и это я сейчас не чтобы его обидеть говорю, просто это факт, безусловно, самых глупых людей из-за пространства. За свою жизнь он, вероятно, прочитал 3 книжки: Макиавелли, Суньцзы и Клаузевица. И по поводу и без повода, ничем натурально абсолютно неважно, речь идет про наступление в Харьковской области или про планы, я не знаю, там, поднять НДС. Ко всему найдется цитата из Суньцзы и что-то еще. Над ним за это потешались другие зетники, тоже довольно активно. Кроме того, он был человек с какой-то не очень однозначной репутацией. Его пару раз не совсем ловили, но прям так активно подозревали в том, что он как-то деньги, которые он собирает, использует не только для покупки гуманитарки. И вот 2 недели назад на канале, связанном с силовиками, 112, выходит видео, где Алехин обсуждает какие-то мутные схемы отката на волонтерских сборах. Начинается скандал-скандал. Алехин говорит, что нет, это не он, все хорошо. Очень мощно включается в скандал Владимир Рудольфович Соловьев. Алехин, вместо того, чтобы, как принято, сдаться, говорит, что он подаст на Соловьева в суд. Это типа среда, кажется. А в пятницу Алехин улетает, соответственно, в иноагент.
Зетники, кажется, впервые осознали, что этот статус просто метод бессудной расправы с неугодными, пишет Алексей Живов, канал «Живов Z».
Я прежде думал, что иноагенты – это те, кто получают иностранные денежные средства за свою публичную, журналистскую или публицистическую деятельность в России и тем самым работают на иностранные государства. И что статус иноагента сначала надо доказать, то есть обосновать, что человек деньги получал и вел соответствующую деятельность. Также мне всегда казалось, что есть незримый барьер здравого смысла, который не позволит делать иноагентами тех, кто активно помогал фронту, прямо или косвенно участвовал в СВО. Но, судя по формулировке Минюста, деньги – не обязательные условия. А еще формулировку «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих РФ» можно прикрутить к кому угодно, хоть к самым известным в стране пропагандистам, хоть ко мне, хоть к рандомной женщине, чей муж был мобилизован 3 года назад.
Над реакцией Z-блогеров потешается журналист Сергей Пархоменко.
Надо же, у глистов прорезываются глазки, они вылезают из привычной среды обитания и начинают познавать белый свет, обнаруживают в нем много нового и интересного.
Для признания иноагентом раньше действительно требовались какие-то дополнительные формальности, например, доказанный факт получения денег из-за границы. Теперь же власти даже не утруждают себя придумыванием страны, чьи интересы якобы продвигают иноагенты, отмечает один из них оппозиционный журналист Дмитрий Трещанин.
Все-таки была формальность, чтобы указывать страну, ну, если ты иностранный агент, значит, ты работаешь на какое-то иностранное государство. Ты же агент, ты же, соответственно, представляешь интерес, исполняешь функции иностранного агента какого-то государства. То есть у тебя должно быть, соответственно, какая-то твоя страновая принадлежность. Порт приписки, флаг, да, то есть как бы хотя бы Либерии, хотя бы Панамы, ну, как бы... Удобные флаги есть, такая штука в грузоперевозках. Вот примерно то же самое. Вот хотя бы флаг Либерии у тебя должен быть, а как-то странно, что ты вот иностранный агент и без страны. Извините, даже при Сталине такого не было. Там все-таки, когда разоблачали шпиона, там все-таки писали, что агент британской, японской, уругвайской разведки. Ну, там какую-нибудь Берию, когда расстреливали, это уже после сталинских репрессий, его все равно же объявили британским шпионом, извините, ну, потому что положено быть чьим-то шпионом. Ты не можешь быть шпионом сам по себе, как бы. Ты же не можешь шпионить ни на кого in the void. Ну, ты, извините, мой английский, да, ты не можешь в пустоту шпионить, ты не можешь быть иностранным агентом ничего, как бы, то есть вот апатриды, люди без гражданства, а ты иностранный агент без страны, получается. Это не остановило, разумеется, сейчас иностранный, ну, то есть я, например, если, я сейчас даже не стал, если честно, проверять на сайте Минюста, ну, кажется, я иностранный агент без страны, если что, как и большая часть моих коллег, разумеется. Но, да, если мне туда вдруг запишут сейчас какой-то удобный флаг, пожалуйста, пожалуйста, запишите мне Либерию.
О том, что власти, покончив с оппозицией, рано или поздно возьмутся за своих, писали и говорили годами. Теперь патриотичная публика наконец-то начинает убеждаться в этом на собственном опыте, пишет оппозиционный политик Илья Яшин.
Все эти околокремлевские дураки очень радовались, когда в реестр иноагентов пачками включали оппозиционных политиков, писателей, музыкантов, правозащитников и независимых журналистов, улюлюкали и требовали больше репрессий. Но история нашей же страны учит, за репрессиями против условных либералов всегда следуют чистки среди условных патриотов. Это раньше достаточно было просто быть за войну и за Путина, чтобы числиться для власти своим. Теперь требуется безусловная лояльность, рабская покорность и безудержное ликование при виде вождя. Будете толкаться локтями, чтобы поцеловать ботинок начальника, а если не будете, товарищ майор поставит галочку напротив вашей фамилии, и тогда пеняйте на себя. В общем, готовьтесь жрать дерьмо ложками, граждане-зетники, за что боролись, то и получайте».
В общем, теперь, благодаря властям, у нас есть иноагенты двух сортов. И прежние с новыми не хотят иметь ничего общего. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».